Добрый вечер. Мы рассмотрим с вами тему, которая уже была объявлена. И попробуем сделать необъятное, уложиться в то время, которое нам выделили. И рациональное свидетельство существования души. Начнем с определения. В мире, согласно еврейскому миропониманию, есть две составные, из которых состоит все творение. Есть материальные части, есть духовные части. Возьмем Рамхаля, Раби Моше Хаим Луцато, величайший каббалист и талмудист всех времен. Есть на русском языке его книги и, значит, «Путь Творца», и, значит, «Месилат Йешарим», и «Дат Вунот». Определение материальным называется все, что имеет возможность быть воспринято нашими органами чувств и приборами. Духовное – это то, что не воспринимается нашими органами чувств и никакими приборами. А поэтому все разговоры о том, что кто-то фотографировал и видел какое-то там сиреневая, голубая аура и так далее, не имеет никакого отношения к еврейскому взгляду на вещи. Мы можем познакомиться с духовной субстанцией только лишь, когда она проявляется через материальные одежды. А у ней самой нет материальных параметров. Извиняюсь, у меня был перерыв тут в микрофоне что-то. Начнем с парапсихологии. Каждый из вас слышал об этом. Я приведу, может быть, недостаточное количество примеров, но я хочу объять, насколько возможно, все темы. И в этом плане, значит, телепатия. Каждый из вас может проверить себя. С компаньоном, с коллегой, с подружкой. Вы говорили о какой-то теме. Не закончили разговор, вечером о чем-то подумали, какие-то детали вспомнили, какое-то возражение, какой-то довод. Встречаясь на завтра, как будто вторая сторона, неважно кто, просто услышал все ваши рассуждения вечером. Я хочу привести свой пример. В 1969 год, 9-й месяц, в Рязанском следственном изоляторе я был арестован и прошел по рязанскому процессу вместе со своими друзьями. Братья Вудки, Олег Фролов. 9 месяцев изоляция. Без писем, без встреч, никаких передач. Полная изоляция. И каждый день следствие. В конце следствия нам было предложено взять адвокатов. Я знал, что такое КГБ. И поэтому отказался. Потому что взять столичного адвоката, который имеет допуск, значит, на процессы политзаключенных, понятно, что это КГБист или от них ставленник. И это могло быть где-то несколько тысяч рублей. По тогдашним критериям, те, кто помнит, хорошая зарплата радиоинженера, которым я был и окончал Рязанский технический институт до ареста, это 145 рублей. И, значит, когда приходишь после следствия в камеру, две двухэтажные койки, то ты прокручиваешь все, что с тобой произошло. Ты находишься в вакууме информационном и живешь тем, что происходит. И это было, значит, нас допрашивали один день днем, один день после обеда, чтобы гибисты менялись. Это был допрос вечером, пришел ночью, прокрутил снимок, что я отказался брать, конечно, адвоката, был доволен собой. И когда прокрутил снова беседу, вдруг открыл, что и сказал себе: какой же ты идиот. Ты сэкономил несколько тысяч рублей родителям. И что ты сделал? Они же нормальные гомосоветикусы. Они не знают, что такое КГБ. И ты получишь X лет по этому, значит, параграфу устава РСФСР. Это можно было получить 7 лет строгого режима плюс 5 лет ссылки и 5 лет поражения в правах. И я всю ночь не спал. Оставалось только локти кусать. Что делать? Изменять позицию на следствии нельзя было. Не было пыток и не было битья. Были другие инструменты. В нашем случае нам угрожали белой койкой, это психушка. Здоровых людей сажали в психушке. И даже если не кололи принудительно, можно было сойти с ума. Причем врач их не писал, что ты болен. Никакой Запад не мог тебе помочь. А иногда были прецеденты, когда кололи принудительно. Это было их давление. В моем случае угрожали арестовать и моего брата. В общем, я всю ночь не спал. Утром меня вызвали на допрос. После обеда открывается окошко в железной двери, через которую давали еду, Гривис на выход. Утром было следствие. Значит, не на следствие. Я спрашиваю, с вещами иногда меняли камеры, потому что мы знали, кто наседка, кто был подсажен, и иногда они нас меняли. Он говорит: нет, без вещей. Прихожу в штаб, начинают проверять в швах одежды. А мы в гражданском. Мы подследственные, не заключенные. Я подумал, неужели выводят за стены тюрьмы? Оказался прав. Два жлоба сзади, два жлоба спереди посадили меня в «Жигули» без наручников. Я получил прогулку по Рязани и привозят меня в здание Рязанского КГБ. Им даже не снились политзаключенные, там даже не было камер. А может быть, нас специально содержали в Рязанском следственном изоляторе, где были, так сказать, и уголовники, а политические заключенные – это особо опасные государственные преступники. Я сидел там с четырьмя убийцами, с насильниками и так далее. Я вхожу в вестибюль, знаете, сталинская архитектура, колонны по 1.5 метра диаметром, стекла 5-метровой высоты. Вестибюль, вхожу, вижу мою маму, покойную Лейшабу. Я ее не видел 9 месяцев, я к ней бросился. Офицер меня сопровождает, говорит: подследственный Гривис, вам не положено личное свидание, следуйте за мной. Я извинился перед мамой, алей шалом, и я в плену пошел. Вхожу в кабинет, меня объявляют, вам представляется 20-минутное свидание с вашей мамой. И входит мама. Я начал искать провода, нашел там микрофон. Это, повторяю, 1969 год, все было очень просто. Очевидно, у них был еще один микрофон. Я отломал проводок, и я спрашиваю маму: как ты оказалась в Рязани? Моя мама жила всего лишь в Клайпеде. Это где-то 1000 с чем-то километров от Москвы на восток, на берегу Балтийского моря. Она говорит: ты меня позвал? Ту ночь, когда я кусал локти в камере Рязанского следственного изолятора, моя мама не спала в Клайпеде. Утром она встала и сказала моему папе, что Бог пробил его дни. Шимик меня назовет. Они говорили на литовском идише. И, значит, он ей сказал: дрейнишников, не морочь голову. У тебя арестовали первенца. И у тебя в фантазии. Он был и остался, слава Богу, рационалистом. И, значит, моя мама была старой ожидальщицей. У нас с большевиками свои отношения. Папа сидел на Колыме. Во время Сталина. Минус 60 Цельсия, не Фаренгейт. А я на курорте у Брежнева. Неважно, это отдельная сторона. Мама взяла маленький самолет из Клайпеды в Вильнюс, большой самолет из Вильнюса в Москву, с Казанского вокзала на электричке. Через 4 часа она оказалась в Рязани. И КГБисты сделали трэмп, автостоп. И когда моя мама уговорила меня брать адвоката, теперь не я поменял свою тактику на следствие, я понял, что и души общаются. Вы понимаете, что телефонов тогда еще не было, и смс-ы имели были невозможны. Телекинез. Арья Вудка. После 9 месяцев, после суда, ждали, чтобы был бы конвой, спецконвой для особо опасных государственных преступников. И нас отказали посадить снова вместе. Теперь уже после суда. Ну, издевались. Мы объявили голодовку, они оставили нас в покое. И мы вместе в камере. И он демонстрировал свои силы в телекинезе. Он стоял в одном углу с Олегом Фроловым, допустим. И он говорил Олегу, потом мы выясняли, а я с братом Арье, с Велволом, стоял в другом концу камеры. И когда мы кидали по 10 раз коробок спичечный или картинкой, или без картинки, получали 5 на 5 или 6 на 4 раза. Очень редко получалось 7-3, если мы это делали очень много раз. То есть средняя математическая ожидаемая, так сказать, вероятность, она должна быть 5-5 или 6-4, то есть или картинкой вверх, или без картинки. Когда Ария говорил, что он хочет, чтобы было бы картинка вверх, тут же результат был 7-3, а иногда и 8-2. А теперь послушайте внимательно. В один обеденный перерыв, он даже не сказал это никому, я этого не знал, только постфактум. Ария Вудка приготовил все детали и взял из отвертки. Сделал нож, сказал менту, что он не хочет есть, пойти в обеденный перерыв на обед, остался, а Арье Вудка сделал себе обрезание. Он мог внушать себе до этого, чтобы не работать в субботу, он внушал себе температуру 39,5, и тогда он получал освобождение от работы, и здесь его не поймали, он не потерял сознание, не было воспаления. Вудка и бывал телом получил своим навредил. Он приехал в Израиль и мог все сделать один намного. Был и Моэлем еще в Рабаре Вудка. Он вышел Рав Элиэзер
Мы приносим извинения за технические неполадки. Рав Шимон, вы нас слышите? Мы надеемся, что Рав Шимон сейчас опять к нам присоединится. У него какие-то технические неполадки с интернетом. Мы ждем несколько минут, пока он к нам вернется. И... Рав Шимон, вы нас слышите? Буквально несколько минут я на связи с Равом Шимоном. Мы приносим наши извинения, мы пытаемся восстановить связь с Рав Шимоном, но пока он не выходит на связь, я надеюсь, в течение нескольких минут нам это удастся.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я возьму слово, позволю себе, пока Батшева ищет. Это действительно очень непросто в таком потоке слушателей, зрителей найти своего человека, нашего спикера. Если у человека не постоянный интернет, то действительно потом в таком потоке очень тяжело выловить. Я позволю себе напомнить о том, что у нас вечер Торы сегодня, он уже подходит к концу. И все происходит благодаря организации Толдот Ешурун и сайту Толдот.ру. В самом начале каждого урока мы говорим, напоминаем об этом. И так как у нас недельная глава на дворе началась Толдот, то, соответственно, мы не могли пройти мимо этого мероприятия и провели для вас такой замечательный 7-часовой зум-марафон. Батшева, пока еще не получается, я вижу у вас, найти Рава Грилюса.
На связи по телефону, у него прекратился интернет.
Давайте попробуем пока его подключить без видео, потому что есть, я знаю, такая техническая возможность подключиться через телефон. Батшева, скажите мне, когда можно прекращать разговаривать? Я пока расскажу о функциях, которые доступны. Да, во-первых, я отвечаю сразу на те вопросы, которые заранее знаю, что будут задавать. И, во-первых, я точно знаю, да, что вы спросите, записываются ли наши уроки. Конечно, наши уроки всегда записываются, и они через несколько дней появляются на сайте в соответствующем разделе, на сайте toldot.ru. И вы заходите, видите справа фиолетовую кнопочку и видите написано «Zoom-уроки». Вы нажимаете, вы, во-первых, там увидите расписание всех наших Zoom-мероприятий на неделю, а в том числе на сегодняшний день. Вы кликаете на каждое мероприятие, видите, во-первых, развернутые ну, там какие-то детали, какие-то подробности предстоящего урока. И обязательно там есть ссылочка для подключения в Zoom. Она кликабельна, вы можете нажать и зайти на Zoom-мероприятие. Это во-первых. Во-вторых, там же внизу, если вы прокрутите страничку чуть-чуть вниз, там будет такой раздел аудиозаписи. Вот, вы можете найти в этом разделе все интересующие вас аудиозаписи, а также есть функция «Поискать». Вы можете сделать поиск и найдете все, что вас интересует. Секундочку, я сейчас смотрю. Нет, пока у нас еще не появился, пока не подключается. Я еще, Батшева, если вы не против, я понимаю, насколько это нервная сейчас у вас работа, потому что я с Рабанит Эстер Оффингендон уже прошла в 8 вечера то же самое. Вот я вижу, пока еще нет, не получается. Можно я расскажу о том, что у нас не так давно, где-то месяц назад, появилась новая опция. Мы, наконец, в Толдоте создали отдельную группу WhatsApp, которая называется «Прекрасный Толдот». Это группа только для женщин. В ней дорогие, прекрасные женщины могут увидеть не только анонсы сегодняшних уроков, зумов, ну и самые интересные мероприятия. Ну, так как мы еще не можем встречаться, да, мы встречаемся только в Zoom, это во-первых. А во-вторых, мы, естественно, для вас стараемся подготовить что-то интересное. Вот, эту группу веду для вас я. Я вам могу прислать ссылочку для подключения. Это во-первых. Во-вторых, там всегда для вас все самое интересное. Это кулинарные новинки, это вопросы психологии, это какие-то действительно расширенные анонсы будущих мероприятий или какие-то ответы на вопросы. Кстати, группа интерактивная в том плане, что вы всегда можете присылать свои вопросы, если они у вас есть для каких-то раввинов, для рабаниот, и я обязательно передаю туда, куда нужно, адресату, и потом передаю ли вам лично, или делаю публикацию.
Я вернулся, Бичева.
Да, о, спасибо.
Ирим, огромное
спасибо вам большое.
Да, личное себе.
Доктор...
Спасибо.
Итак, следующее свидетельство – это клинический случай клинической смерти. Доктор Раймонд Моди, доктор-психиатр в университете в штате Вирджиния в Америке, кстати, на русском языке издан его научный труд «Жизнь после жизни», и он свел в схему свидетельства людей, которые вошли, значит, и вернулись из клинической смерти. Нет у людей, которые все случаи вместе, все детали. Есть интересная параллель у всех. Когда они описывают, как они вошли в клиническую смерть, здесь есть много-много деталей. Они слышат страшно неприятный скрежет железа, холод, и затем они летят по этому известному туннелю, потом эффект отоскопии, значит, они, душа видит тело, или, не дай бог, под колесами, или на операционном столе, причем душа видит совершенно без границ пространство и вне операционной комнаты, и то, что вне здания, и на улицах, то есть, в общем-то, совершенно в непостижимом для нас измерении она это видит. И как только они переходят после туннеля описывать встречу со светом, здесь не хватает у людей слов. Дело в том, что мы можем описывать все, что имеет форму. Даже самые абстрактные вещи в этом мире мы можем передать с помощью аллегории или подобия чему-то. Духовные сущности в чистом виде мы не встречаем в нашей жизни. А наша душа, когда освобождается от связи с нашим телом, она контактирует с духовными сущностями. И там теряются, так сказать, способ, возможность это описать. И поэтому здесь появляется описание приятное спокойствие, какая-то гармония, какой-то, так сказать, покой. И когда они описывают встречу с родственниками, которые или ушли раньше, или недавно ушли, и там есть разные варианты, или эти родственники говорят им «вернись», этой душе, или зовут их к себе. И он описал это, так сказать, очень детально. И он оговаривает в своей книге. Я не собираюсь быть участником спора между материалистическим и идеалистическим взглядом на душу. Я ученый, я вам предлагаю ваши, значит, данные. А вы делаете с ними что-то, что хотите. Приведу один случай. Рядом с моим браком, здесь в Израиле, есть район Пардес-Кац. Это район, где находится гнездо, много гнезд израильской мафии. И такое у нас есть. И вот однажды один из участников этой дружной, так сказать, общины, пришел домой, его подкараулили на лестничной площадке, и он получил 3 удара ножевые в грудь, 3-й попал прямо в сердце, он рухнул, его схватил его друг, который выскочил на лестничную площадку, бросил на заднее сиденье машины, включил все мигалки и поехал, значит, в больницу из района Бнейбрака, там, значит, в центр, это минут 20 езды, и он, значит, объезжал пробки на светофорах через тротуар, ехал на красный свет и так далее, приехал в Ихилов, в больницу, и ему дали, так сказать, электрошок 300 вольт, обожгли его бока и так далее. И когда он вернулся из клинической смерти, он все это описал, как будто он, значит, на вертолете, или сегодня мы уже знаем, что есть такие летающие фотокамеры, прямо снял весь этот путь. Понятно, что он не мог это видеть никаким образом, никакой памятью или так далее. То есть это совершенно иррациональное явление. Круговорот душ или реинкарнация. В 1951 году индус по имени Мишра с дочерью Сварн-Лата, ей было 4 года, он был бизнесменом, он поехал где-то за несколько сот километров от своего дома, от своего города. И на обратном пути 4-летняя девочка стала рассказывать папе, что она родилась в городе, в деревне. Секунду. Катани. Рядом с тем местом, где они были. И она стала рассказывать о своей семье, о том, как она жила там. В прежнем круговороте, конечно. Папа был скептиком И, кстати, такими остался очень долго. И, ну, говорит, лепечет что-то. Приехал к себе домой. И, может быть, даже и забыл об этом. В 1958 году по каким-то делам бизнеса к ним приехала женщина из Катани. И она разговорилась с Варлата. Я надеюсь, что я правильно говорю имя этой индийской. Так? И вдруг папа услышал, что то, что лепетала четырехлетняя его дочка, совершенно точно. И эти люди, и эти имена, и это место, и это время. Но это его не сдвинуло с его скептического отношения к круговороту. Все-таки расползлись слухи от этой встречи. И они дошли до индийского специалиста по парапсихологии Банардж из университета в Раджастав. Он скрыл от отца свои планы, взял и поехал в этот город Катани и встретился с семьей, которую, так сказать, девочка рассказывала. Она говорила, что она из семьи Татхак. Поехал Банардж и встретился с, значит, с этой семьей. Выяснилось, что 9 лет до рождения Сварн Лата, у них умерла дочь по имени Бия. Банардж приготовил группу исследователей, приехал к семье, получил согласие в этой Катани, не предупредив, поехал и взял Сварн Лата на встречу с ее семьей. И та узнала всех, сказала, кто есть кто. Поплыли в воспоминаниях. И она рассказала, что у Бая, которая она была раньше, была, значит, золотая пломба в передних зубах. И брат подтвердил ее, из прежнего круговорота брат, подтвердил, что так оно и было. Затем, значит, Банардж взял всю группу исследователей и с девочкой поехал в город, где жила Бая. И та по дороге рассказала, и дорогу привела в дом. А потом она, по дороге она сказала, что здесь были какие-то изменения. Оказывается, за эти 9 лет, которые, так сказать, она уже не была там, изменились, построили новые дома, новые улицы и так далее. И тогда и папа перестал быть скептиком по поводу круговорота. Особый интерес, особенно у нас, вызывает традиция и, значит, знание, информация, которая хранится у нас, у наших друзских соседей и, так сказать, соратников по Союзу. Друзы, часть их культуры и веры, они верят в круговорот душ. Он влияет и на их поведение, и на их, значит, даже захоронение, и даже на их подход к национальной независимости и к стремлению к государственности. У них нет таких элементов, потому что они считают, что ты можешь в другом, в следующем круговороте быть в другой стране. Кстати, известный этот холм крика на Голанах, когда они кричат, перекрикиваются со своими родственниками, значит, в Сирии, часто, когда они знают, а они очень многих случаев знают, кто был круговоротом, и он знает, где он был, но его бывший круговорот, его жизнь была в Сирии, допустим, и они перекрикиваются, и семья, которая не знала часто детали трагической гибели их ребенка, ни о ком не будет сказано, они получают от их ребенка в новом круговороте информацию о том, как это было и так далее. Значит, кстати, те, кто знают иврит, просветительская организация «Рахим» издали, значит, книжку «Хаим Леахара Мавет». И у «Рахим» можно выяснить, это пока еще на иврите, сможете увидеть тут невероятный обзор материалов и журналов, и книг, и исследований. Значит, доктор Джабар Абурухун, значит, он заведующий отдела воспитания в Муацат, Друзская, значит, Муаца, это городок Суафия, и он, его хобби, это было исследование вот этих круговоротов. И он пишет в своих трудах, что он, преподавая многие годы в классе, в любом классе выборочном, он спрашивал детей, кто был круговоротом, 2, 3, иногда 4, иногда 5 говорили, и он поощрял, чтобы они не стеснялись. Дело в том, что основной материал о круговоротах, почему я привел из Индии, потому что на Западе долгие годы, до последних почти десятилетий, просто стеснялись об этом говорить, отправят в психушку. На Дальнем Востоке это часть их, так сказать, культуры, и поэтому люди не боялись говорить о своих круговоротах. В последнее время это меняется, и поэтому это уже сейчас появляется свидетельство и из Европы. А у друзов это было, так сказать, и является сегодня настоящим, так сказать, знанием, и они этим живут. Родившийся ребенок, тот, кто знает свой круговорот, родители с радостью едут к прежним родителям, встречаются, общаются, но ребенок остается у этой семьи. И приводится свидетельство о израильском солдате Голани, они служат в армии, в военных частях и, значит, в боевых частях, и 18-летний юноша с вымышленным именем Бадар, он на, значит, тренировках новобранцев, когда они дошли до Римонки, он схватил Римонку, и вдруг его занесло в дежаву, и он не смог ее кинуть. Он вспомнил то, что забыл, знал где-то до 10 лет, что когда ему было 18 лет, в прежнем круговороте, он был пастухом, он жил в Карме, в Дальят-эль-Кармель, это город Друзский под Хайфой, и он, значит, пас стада, и нашли Римонку. Он был до армии, не знал, что такое Римонка. И он стал играться с Шекой. И тогда его старший пастух предупредил. Он говорит, я был 18-летним бычонком, который никогда не любил, чтобы ему кто-то указывал, что значит, делать, как делать. И он дернул за шнур и погиб. И это он рассказывал, но никто не смог это узнать, где что, какие-то концы. А потом забыл. И вот теперь он, значит, вспомнил. Поехали с ним свидетели тоже, и доктор Джабар. И он их привез в Дальят-эль-Кармель к своему дому. И он рассказал им все детали. И, значит, они признали, что действительно у них был сын. И он сказал имена, и все. И, значит, когда он встретился со своей семьей прежней, он им рассказал многие детали, которые только он мог знать. И он им сказал, я успел перед тем, как взорвался, спрятать, он на свирели играл. И он им сказал, где. Они пошли и нашли там где-то на чердаке эту свирель с описанием деталей и так далее. То есть не оставалось сомнения, что это имело место. Если мы уже упомянули дежаву, давайте остановимся на этом месте. Много лет я преподавал в Натании, и там есть уникальный центр еврейского просветительства, израильский центр Яд, Лев Леахим. И помимо еврейского просветительства, они еще ездят на разбитых машинах, это только извне, с новыми моторами, и спасают наших девчонок, которые попали под ухаживание арабских джентльменов, они умеют ухаживать. И когда их привозят тогда на наши освобожденные территории, они потом показывают, что такое быть женой у араба. И там есть у них Мухаммед и Ахмед, и они евреи галахически, мама еврейка. И потом они раскаиваются, хотят вернуться, и вот Лев Лахим занимается их спасением. Так кто-то дал очень серьезную сумму, и их центр находился на этаже при въезде в Натанию за домом суда, и слева там кеньон, в общем, известное здание. И кто-то дал деньги, и весь этаж сделали капитальный ремонт. Я сделал урок на завтра после открытия окончания ремонта. Я был, так сказать, из первых. Во время урока, лекции, когда я начал, с опозданием вошел новый человек, я помню лица, на мгновение замер, потом взял себя в руки и вошел. В конце урока он подошел ко мне и сказал: «Я уже видел это здание, этот зал, а там было новое оборудование, доска и так далее». До приезда в Израиль, он был 3 дня в Израиле, он не мог это увидеть никаким образом. День до этого это еще было невозможно посетить. 3 дня до этого он был вообще в России. То есть это действительно снова одно из проявлений сил нашей души. Привидение, я надеюсь, будете спать спокойно. Современник Фрейда, Янг, его родители были очень гостеприимной семьей, они жили в Австрии. И однажды они купили новый дом, а это был древний замок. И когда было много гостей, Янгу, его старшему брату, часто приходилось уступать свою спальню для гостей. И вот в этом замке новом, в следующий раз им предложили переспать ночь, потому что гости заняли их комнату, в маленькой комнатке в башенке наверху. Была яркая, значит, луна в эту ночь, и они пошли спать. Большая была кровать со старшим братом, и вдруг они в свете луны увидели за занавесом силуэт. Этот силуэт отодвинул занавес и двинулся к ним. Когда он к ним приблизился, замерли оба Янга в немом шоке, потому что они увидели, что этот силуэт без головы, а в своей правой руке он держит свою голову. Их сдунуло с этой кровати, и они ворвались в середине ночи в спальню родителей, что было совершенно недопустимо при том воспитании, но им было не до этикета. И младшего Янга оставили с мамой спать, а старшему дали, так сказать, кровать. Через какое-то время, когда папа Янга листал, в семье сидели, листали, значит, журнал, альбом фотографий этого, истории этого замка, обои сыновей закричали: «Вот он!» Фотография хозяина этого замка была там, и оказывается, он в этой башенке, ни о ком не будет сказано, покончил с собой, и его душа пришла в этот мир. Одну минутку. Мы в начале урока сказали, что духовный не имеет физической формы. Верно. По сути, нет. Но когда по какой-то причине духовная душа человека должна появиться в этом мире, есть понятие, каббалистическое понятие, одежда души. Для того, чтобы быть воспринятой нами, а мы не можем воспринимать духовное в чистом виде, тогда душа берет свою одежду, как бы, и тогда она, значит, воспринимается нами. Гипноз и регрессия. Все разговоры о том, что есть какие-то духовные вампиры и контактеры и так далее, это не про нас. Никто не может войти в наш внутренний мир, помимо нашей воли. Кстати, глубокому гипнозу поддаются где-то около 25% людей. Короткая иллюстрация того, что я сказал. Гипнотизер внушил женщине, ввел ее в глубокий гипноз и внушил ей, что она выяснила, что она любит там яблоки белого налива, дал ей в руку под этим гипнозом, во время этого гипноза, луковицу и сказал ей: ешь это яблоко, которое ты любишь. И она вкушала и описывала, что она ощущает вкус белого налива. А слезы же, это же, так сказать, тело, и лук раздражает слизистую оболочку, и слезы текут, но она говорит. В следующем этапе гипнотизер попросил у женщины расстегнуть вторую пуговицу на ее рубашке. Не пошло. Есть у человека нравственная граница, и она не поддается изменению без ее воли. Регрессия. Переводят человека возраст, допустим, взрослого человека, возраст до 13 лет, он начинает говорить с юношеским произношением, голос меняется. Переводят человека в 5-летний возраст, он начинает, там, или 4-летний возраст, он начинает говорить тутарику, а не кукарику. Когда переводили его в состояние эмбриона, он не мог говорить, но он скручивался и обнимал свои колени. В последнее время появилась практика, которая абсолютно запрещена Торой. Я это говорю, исходя из знания, и у меня есть информация от Рава Гилеля, одного из ведущих каббалистов, настоящих каббалистов, не самозванцев и не играющих слово и каббала. Рав Гилель, который, значит, объяснил, что это абсолютно недопустимо. Мы знаем, что есть круговорот душ, и наиболее известные случаи круговорота, что Моше – это круговорот души Авеля, а его тесть Итро – круговорот Каина. Каин убил Авеля, у Авеля не было детей, и теперь круговорот Каина Итро отдает свою дочку Ципору, круговороту Авеля, которого убил Каин, у которого не было детей, и это и есть Моше Рабейну, и теперь круговорот Каина дает возможность круговороту Авелю получить потомство и так далее. Но самим заниматься этим нельзя. И то, что говорят те, кто говорят, что они сами туда залетают и так далее, это ложь. Я отвечаю за слова, только я пока говорю без имен. В любом случае, ни в коем случае не заниматься этими делами. Бог дал нам принцип жить совершенной веры. Ни колдовство, ни магия, ни, значит, то, что нам разрешено, у нас есть достаточно элементов и путей пользоваться духовными ключами, чтобы воспользоваться всем, что нам нужно. Сеансы. Насколько вы доверяете мне? Никогда, ни под каким образом не участвуйте в сеансах. Я сейчас говорю не о шарлатанах. Это работает. И движутся там стаканы, буквы и так далее. Есть разные способы. Я приведу вам только короткое свидетельство. Израильский солдат, это было где-то более 30 лет, первая ливанская кампания. Жуткая война. Условия местности не позволяли никаких, так сказать, сомнений, как только слышался шорох, стреляли без предупреждения. И, значит, в перерывах во время военных действий группа солдат сделали этот сеанс. Леви не хотел участвовать в этом. На него наехали, что ты там боишься, ты там выделяешься. Он согласился сидеть в стороне. Вызвали душу там Бен-Гуриона, еще кого-то. А потом вызвали душу его лучшего друга, который недавно погиб. И тогда Леви не выдержал. И взял, спросил две вещи, которые только они знали. И душа отвечает, стакан движется там по буквам, и фраза набирается. Тогда Леви спросил душу своего друга. Он понял, что это всерьез. Что нас ожидает? Душа друга сказала: вам остался год всем. Там было где-то лет 14 солдат, около 14 солдат. Знаете, когда 18-летним, 20-летним бугаю говорят, что осталось год, а в ответ гы-гы-гы. Когда их осталось семеро, они перестали улыбаться. А потом осталось четыре. Выходят в операцию, погибают еще двое. Один на его руках, раненый. Он пытается тащить его в сторону от огня. Наступают сумерки, но, значит, друг погиб. Он его хоронит там и хотел выбрать какую-то, так сказать, какое-то здание, там, избу, чтобы переночевать. На него кидается с дерева, значит, террорист, бьет его прикладом в челюсть, у него сдвигается челюсть, он начинает задыхаться, он видит всю свою жизнь от начала до конца, как в фильме. Но он был, очевидно, парень не из хилых. Он ударился обратно по челюсти, вернул себе дыхание. А этот нелит успел его схватить за душу, за горло, за шею и начал его душить. Он еще раз увидел всю свою жизнь от начала до конца, как в фильме. И он знал самооборону, ему удалось ударить его, значит, в горло, ему, значит, в кость горную, и отбросить от себя и кончить его. Так он переночевал. На утро меняется пароль. Он подкрался к передовой, где наши войска стоят. И какой же пароль он закричал? Да, вы правы. Шма Исраэль. А он был пока еще тогда неверующий. И таким образом, действительно, сеансы работают. Но этим нельзя заниматься. Потому что душа переживает страшные страдания, когда ее забирают из мира душ, где она находится. Душа уходит из этого мира, освобождается от связи с телом, она не в теле, она управляет телом, она воздействует на него и воздействуема им. К ней не относится понятие места, это отдельная тема. Душа находится в мире душ, с Творцом, ей там хорошо. Когда ее вызывают сюда, она переживает страшные страдания, а духовное преварирует над материальным, она начинает наказывать тех, кто ее беспокоит. Это всерьез. Голоса из духовного мира. Очень коротко. Это уже наш источник. Талмуд. Описывает, что есть шесть видов информации голосом из духовного мира. Или от душ, которые спускаются, так как мы с вами говорили, или Малахим спускается сюда. Позвольте не переводить, Малахим – это, значит, частная воля Бога. Или разговор пальм. И когда безветренный день, наши мудрецы знали, этот разговор знал и Ари а-Кадош, и, значит, в наше время, в нашем тысячелетии, если как, в тысячном каком-то году нашей новой эры, значит, один из гаонов, тоже знал этот язык, ставится, значит, по определенному порядку, значит, материи, и если рядом две пальмы и нету ветра, и материя начинает двигаться от голоса. И тогда можно получить надприродную информацию. Это третий вид. Четвертый вид – это разговор ветров. И есть таблица тараническая наша. Какие ветры, когда, в какой, и можно тоже через них получать информацию. Есть разговор, значит, птиц. Это Кепшуто, Шлемо Амелех знал разговор птиц. И разговор когда младенцы вдруг получают пророческий дар. И приводит Талмуд свидетельство, что Раби Иуда Наси, глава Санедриона и редактор Мишны, он по голосу теленка открыл время и предупредил, что мы находимся перед разрушением храма. Это, так сказать, то, что мы знаем. Понятно, что эти вещи совершенно иррациональны. И сны. Наша душа имеет цельность. Она одна и едина. Духовная сущность. Но она проявляется разными видами. И для того, чтобы нам облегчить работу со своей душой и знакомство с ней, Творец на Синайском семинаре дал нам примеры, что можно рассматривать и трехступенчатую, трехэтажную структуру души или пятиэтажную и так далее. Так вот, если возьмем простую трехэтажную структуру или мозг, сердце и печень, или нефеш, руах, нешама, трудно это переводить, потому что нефеш – это душа, и нешама – это душа. В общем, нижняя часть души, средняя и верхняя часть, то ночью, поскольку наша душа – это дельфин, она связана телом и материальным миром, а ей не хватает связи с духовным. И как дельфин выныривает там раз в 40 минут, там в час, глотнуть кислорода, две верхние части – рух и нешама – освобождается от своей обязанности осуществлять и управлять телом, если оно управляет, или быть управляемым телом. И они выходят в духовный мир. А в духовном мире нет понятия времени. И тогда может случиться, что Бог возьмет такую душу и даст ей надвременное знание. Это может быть и о прошлом, и может быть о будущем. Теперь. Только сны ночью. И только в третьей части ночи, если разделить ночь по нашей, не по часам, а по делим от выхода звезд до восхода на три части, это меняется зимой и летом, ночь длиннее, короче, день и так далее. В любом случае, если мы просыпаемся с этим сном, то это может быть и пророческий сон. Теперь, с другой стороны, человеку снится, и все, что на экране воображения рисует, и наш желудок, то, что мы ели, и то, что мы переживали, и то, что мы живем, и то, о чем мы думаем, и так далее. И нету сна, говорит устная Тора, без примеси чего-то суетного. Но если человеку снится утром три раза какой-то сон, и там есть какая-то информация, к этому надо отнестись всерьез. Если появляется у моей ученицы, ни о ком не будет сказано, папа ушел, молодой человек, ему сказали врачи, осталось полтора года. Полтора года продолжал руководить жизнью и семьей, и благодарил Бога за каждый день. И все-таки ушел. И через несколько месяцев пришла ко мне его дочка, говорит, почему, что делать? Папа приходит ко мне раз в неделю, два раза в неделю, становится во сне около ложа. И я не могу спокойно вернуться к жизни, только-только начинаю привыкать. А я ей типа по-еврейски на вопросом, ты ходишь на кладбище? Он говорит, да. Я говорю, откуда вы знаете? Я объясню. И это касается всех, очень коротко. Нельзя ходить на кладбище. Только не пытайтесь это уговаривать люди, которые это требуют душа. Нельзя к чувству идти с разумом, с логикой. Но рационально. Души страдают. Ее папа приходил и во сне сказать, что она его беспокоит, любя. Мне только объяснили, например, в Беларуси надо следить, где находится могила, приходить и чистить, иначе ее смоют грязью и дождями. Это другое состояние. Но нам нужно набраться, те, кто могут это преодолеть чувство, что нашей душе, та, которая ушла, неважно, моют ли не моют плиту на кладбище и так далее. И поэтому ходить только в Йорцайт. Это не касается праведников. Это отдельная статья. Это мы сегодня не успеем. Значит, можно ходиться на могилу, молиться на могилу праведников. Это другое состояние. В любом случае, это по поводу, значит, снов. И мы к снам относимся индифферентно. Теперь, любой сон, даже когда просыпаемся в холодном поту, и с кем не бывало. Первое, что сказать себе, а халом тов, сон хороший. Потому что сны идут по толкованию. И Талмуд приводит, что один пошел к 24 толкователям со сном, 24 толкования ему растолковали, 24 толкования избылись. То есть о любом сне сказать, что сон тов. Завершим экспериментом с грядками. Этот эксперимент сделали не евреи, только не помню, какая конфессия. Не принципиально. Взяли идентично, параллельно группу редиска, лук, помидоры, огурцы и палаты больных. Там переломы, аппендициты, грыжи и так далее. И вторая группа. То же самое. Взяли группу молящихся и сказали, за первую группу молитесь, за вторую нет. Через несколько недель все грядки, за которые молились, ботаники засвидетельствовали, что это необъяснимо рационально, чтобы за такой скоростью такие плоды вышли, потому что есть в ботанике свои законы. И практика говорит о том, что там перелом или там аппендицит заживает определенным образом. Все прошло. А вторая группа, все шло естественным образом, за которую не молились. Взяли молящихся и переслали их в Австралию. Расстояние не мешает. Тот же эксперимент с другими вещами, но молитва повлияла таким образом. И позвольте завершить моим скромным свидетельством, что значит силы души. Как я уже сказал, я прошел по Рязанскому процессу, молился Богу, чтобы мне прислали учителя Торы, и чтобы научили меня молиться и ивриту готовиться к алие. Среди 10 самолетчиков, мужчин по захвату самолета был один, религиозный учитель иврита в подпольном ульпане в Риге, рав Йосеф Менделеевич, приехал ко мне в зону. И когда я закончил свои 5 лет, а он получил 12,5, он к 6 годам закончил все наказания в зоне, его осудили на Владимирский терминал, и он там, значит, должен был сидеть 3 года. Не добавили, а изменение условий. И когда там ввели работу, а в карцерах там меняют температуру, психологическая обработка и так далее, я поехал к Баба Сали, величайший талмудист и каббалист Зехар Цадик Вакадош Левраха. И я попросил молиться, у него была большая проблема с давлением сердца, это был мамаш угроза для жизни. И Баба Сали не разговаривает, помимо в учебе, на святом языке. Он говорил на арабском языке, его перевели. Он мне сказал 3 вещи. Из Йосеф Ишаэр Бахаим Ялела Матос Ваяво Арца. Йосеф останется в живых, поднимется на самолет и приедет в Израиль. Помолчал и добавил, а Россия падет. Мы находимся с вами в 1980 году, мои дорогие. Никакой перестройки и запаха не было. А как самолетчики освободились? Всем зачитали указ о помиловании от имени Президиума Верховного Совета СССР. Каждый поехал в свой город, получил визы, привезли в Москву на самолет и на обмен в Америку. Почему? Потому что американцы поймали 2 шпионов советских, и надо было поменять. И обмен был в Америке. Я это знал от советника Министерства иностранных дел в Америке. Министерство иностранных дел Израиля послало в Америку по делам Йосефа, потому что я был в комитете его защиты. И это мне рассказал этот чиновник на русском языке, я английского не знаю. Короче говоря, прилетает самолет, Картер заказал обмен 2 шпионов на, значит, одного баптиста, он был баптист, одного русского, значит, политзаключенного, одного украинского националиста и 6 евреев. Начинается обмен, приехала только Рав Менделеевич, остался в Владимирской тюрьме. Я только что вышел из тюрьмы, белый как и звездка, 46 килограмм веса. Я завопил. Почему же вы не остановили обмен? Вам на личном самолете его привезли. А чиновник мне спокойно, с пониманием сказал. Президент сказал делать обмен без Йосефа. Я высказал все, что я думаю про президента. Он меня не выкинул из кабинета. Он понял, что я говорю от всего сердца. Йосеф сидит еще 8 месяцев. Его вызывает начальник Владимирского терминала и говорит, вас везут в Лефортово. Пили его кровь до конца. Ничего не говорит, что белая койка, психушка по нашему жаргону. Еще суд. Ничего не говорит. Приводят в Москву, вызывают к начальнику Лефортова. Начальник Лефортовской тюрьмы зачитывает раву Йосефу Менделеевичу приговор о помиловании, указ о помиловании от имени Президиума Верховного Совета СССР из тюрьмы в зэковской одежде, как сказал цадик, в Шереметьево, из Шереметьево 3 часа в Вену, из 3 часа после Вены 3 часа в Израиль, Юды Далит Адар Алеф, он приехал в Израиль. Был двойной Адар тогда. А то, что Русия Типоль, многие из вас знают лучше нас, те, кто еще там есть. Если мы открыли, что у нас есть душа, когда мы открываем какой-то талант, мы тут же наполняемся порывом его реализовать. Наши родители, кого, с кем не было, записывали нас и в разные секции, и шахматы, и рисование, и в консерваторию, и покупали скрипку. Если мы узнали, что мы обладаем душой, у нас есть своя инструкция, как ей воспользоваться, что ей необходимо. И, кстати, я добавлю то, что госпожа Батшева вам сказала. Раз в неделю, в среду, в 9 вечера, с гостеприимством, значит, семейства Раскиных, из величайшего, так сказать, благословения, чтобы удостоились, если благословение, программа Толдот.ру, мы имеем возможность учить книгу величайшего мыслителя 20 века Рав Шлёма Вольбе, Захар Цадик Вагадош Левраха, Алей Шур, с практическими заданиями, с практическими советами, как нам реализовать это драгоценнейшее чудо. Мы живое чудо. Духовная сущность, наша душа, находится в материальном теле. Не в нем. Она слита в нем, поскольку она приводит в действие все ее функции, но и воздействует, когда тело им управляет. И тогда она может опустить нашу душу до нашего, так сказать, животного начала. А если мы пользуемся и по инструкции, то наша душа может взять наше тело, очистить его, чтобы оно могло бы сопровождать нас даже в Улам-Аба. Это, конечно, по одному из мнений есть спор, что школа Маймонида говорит, что будет оживление только душ, но школа Нахманида говорит, что будет душа с телом. Вот какие свидетельства о нашей душе. Мы рассмотрели с вами телекинез, телепатию, привидение, дежаву, сны. Мы рассмотрели клиническую смерть, круговорот душ, разговоры, так сказать, и деревьев, и птиц, и, значит, душ. Мы рассмотрели с вами и вопрос с привидения. Таким образом, евреи знают, что есть душа. Если у нас есть время для вопросов, то пожалуйста. Я вижу в чате, тут есть вопросы. Я сейчас зайду.
Спасибо большое, Рав Шимон, за замечательный урок. Здесь, когда прервалась связь, мы не дослушали о том, что случилось с Арье Вудка, когда он сделал обрезание. Если вы можете в нескольких словах возвратиться.
Дело в том, что если заключенный ранит свое тело, то ему угрожало получить еще 8 лет. К 7 годам, которые он получил строгого режима. А параграф называется «За членовредительство». Извиняюсь за грубость. Так понятно, что он не мог себе это сделать, но даже не знал, что нужно делать. Как я уже сказал, что Авраам Авину в 99 лет Бог сделал ему обрезание. Так было и с Арьевудка. Бог послал Малаха, который его обрезал. Когда он приехал в Израиль, нужно было исправить только то, что не мог сам человек себе сделать. Не будем влезать сейчас в детали. Рав Элиэзер Ксида, помимо того, что он известнейший и большой-большой знаток Торы, только не выдавайте меня, иначе он меня прибьет, он очень скромный человек. Вот. И, значит, он еще в Советском Союзе сдал экзамен на Шохата и на Моэля. Так он проверил Рабаре Вудка и вышел потрясенный. Я никогда не видел Рава Элиэзера потрясенным. Я спросил Рава Элиэзера, что произошло. Он говорит, в жизни не видел более совершенного обрезания. Вот что я имел в виду.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Есть ли такое понятие, что нужно поститься после плохого сна?
Только в том случае, если сон лишил человека покоя в такой мере, что он совершенно не может прийти в себя. Это бывает очень редко. И повторяю, если человек приучит себя, а за действиями движутся сердца, и наоборот, когда мы знания пропускаем через сердце, наши чувства, наше сердце начинает слушаться разума. Если мы внемлем и пропустим через сердце это знание, что сны, они суета в основном, а плохие сны, нужно сказать, что это сон хороший. Даже если мы не найдем потом положительного комментария, то тогда не будет этого состояния абсолютного покоя. И еще одно объяснение. У праведных людей Бог посылает им переживания во время сна, чтобы это было искуплением их ошибок, а не в жизни. Это милосердие.
Спасибо. И следующий вопрос. Почему некоторые помнят свою реинкарнацию, а другие нет?
Не понял.
Некоторые помнят свою реинкарнацию, а другие нет.
Это вопрос к Творцу, я не знаю. Почему кто-то знает, а кто-то не знает, не знаю. Кстати, нет, не нахожу. Я не знаю.
Я вижу, у Дины есть вопрос. Мы подключаем микрофон. Дина, попробуйте включить у себя тоже микрофон. Я вижу, по каким-то причинам нам не удается подключить Дине микрофон. И следующий вопрос, который у нас есть в чате, это разрешено, имеет ли смысл попытаться вспомнить свою прошлую жизнь путем гипноза. Многие сегодня этим занимаются. Или это категорически запрещено?
Это категорически запрещено, потому что это изъян еврейской веры. Не надо искать там, где нельзя. Нам поставили границы. То, куда можно заглядывать, оговорено. И как правильно сейчас тот, кто спросил раньше, почему мы кто-то помнит, а кто-то не помнит. Бог скрыл от нас наш прежний круговорот. Нам достаточно, это Рамхаль раскрывает, нам это можно объяснить коротко. Значит, та лебединая песня, которая выражает наше и содержит наша душа, вот на нее не нужно, ей не надо поступаться. Не исключено, что для этого ты пришел в этом круговороте. Кстати, мы все круговороты. Уже со времен Вильнюсского Гаона он сказал, что уже нет новых душ. Это не должно никого смущать. Мы должны любить свое состояние, свой круговорот. И в нем должны выполнить все, что необходимо. Та часть характера, та струнка, та точка, которая очень тяжело поддается под контроль, под изменения, под власть. Не исключено, что это нам намек из прежнего круговорота. Вот и достаточно. Мы перед сном говорим, что я прощаю всех и тех даже в прошлом круговороте. Достаточно. Даже копаться в нашей прежней жизни до тшувы не надо слишком. Нужно просто сожалеть, что мы не знали Творца. С момента, когда мы открыли Творца, здесь уже есть все законы тшувы и так далее. Тамим киеи машем элокеха. Яаков символизируется совершенной верой. Не нужно гадалки, не нужно талисманы, не нужно... У нас есть и источники, у нас есть свои лидеры духовные, у нас есть настоящие каббалисты, которые ответят человеку на те вопросы, которые ему нужно. И обратите внимание, все, кто занимается этими взглядами, просто берут за это деньги. А это свидетельство, что это шарлатанство. В Талмуде запрещено брать за те духовные откровения, которые человеку достаиваются, получать удовольствие. То, что учителям платят за лекции и так далее, не за лекции по Торе. За то время, которое потрачено на подготовку материала. И повторяю, были заданы эти вопросы рав Гилелю. Кстати, позвольте сказать вам, книга. Рабби Якова Гилеля издана на русском языке издательством Пардес, равом Цви Патрусом, «Верным будь». И здесь рассмотрены все вопросы. А в оригинале Рава Гилеля, в книге, в оригинале, на иврите, есть аннотация. Согласие с тем, что тут написано, от всех величайших лидеров, всех движений, и сфардийских лидеров, и каббалистов, и хасидских лидеров, и ашкеназских лидеров. Весь список. Не без одного исключения. К сожалению, десятки лет духовного голода. Наша душа стремится к мистике. Это совершенно естественно. Но так же, как мы наследовали от Авраама готовность пожертвовать даже сыном, мы должны взять все наши устремления, самые возвышенные, самые тонкие, самые духовные, и подчинить их Аллахе. И когда нужно, преодолеть, приложить невероятные усилия, это будет нам считаться, что мы вышли на уровень Авраама и Ицхака. Когда для нас это стремление, оно самое-самое, и мы это самое-самое ставим под границу, в рамки Галахи. Это наше жертвоприношение нашего Ицхака.
Спасибо большое, Рав Шимон. Следующий вопрос это по поводу астрологии. Что вы можете сказать и разрешено ли это?
Значит так. Я не знаю, какой астрологи спрашивается, разрешено ли это, потому что астрологи слышали звон и не знают, где он. Значит, согласно устной Торы, Творец. Часть путей управления нами связал с именами планет. Не планеты воздействуют. И не Марс проливает кровь, потому что Маадим на святом языке Дам это красный, Адом это красный, а Дам это кровь и так далее. И Сатурн, Шабтай, Ляшбит это эпидемии, наводнения, землетрясения, какие-то, так сказать, катастрофы, катаклизмы. А Цедек это справедливость. Не планеты влияют. И поэтому это ответ, как какие астрологи? Сидит человек перед нейрологом, там, он ему устраивает карту его, так сказать, жизни и так далее. В этот момент наш дорогой еврей решил про себя, раскаявшись, прийти и попросить прощения у жены за вчерашний срыв. Этим решением в мыслях он меняет все-все управления Творцом. Все-все управления, которые эти думают, что они знают, что ведь звезды расположены, и там есть своя, так сказать, знание и такая наука. Вот что я имел в виду. О чем они могут знать? Потому что Бог вывел или Авраама, по одному комментарию, или весь народ, когда получили Тору, поставил над управлением звезд. Мы влияем на пульт управления духовный, который меняет расположение звезд. Меняет и управление. Когда Билам хотел нас уничтожить мгновением, когда Бог перевел управление на одно мгновение, каждый день обновляет мир, перевел на управление суда, он знал это мгновение высчитать. И напомнить грехи Израиля. Всегда есть кто-то, кто заслуживает. И так у нас уничтожит управлением суда. Так Бог в этот день, в эти дни не проявлял управление суда без милосердия. Таким образом, ходить кому-то выяснять, что действительно можно взять к сведению, это месяц рождения, под каким знаком, и это свидетельствует о первичном векторе сил. И поэтому, помните, Талмуд рассказывает, царь Давид родился, и пророк Шмуэль подумал, что он выглядит как проливающий кровь душа Эсава. И Творец открылся ему, сказал, ты прав, но у него это будет положительная сторона характера, он будет военачальником. И хирургу нужна твердость души. Правильнее сказать, жестокость. Только мы не любим это. Ну, хорошо. Не каждый может делать операцию на открытом сердце. Не буду перед сном детализировать, как это делать. Я просто хотел быть хирургом. То есть, есть у человека вектор сил. И его можно выяснить по звездам, по еврейскому календарю. Но из этого вектора сил можно построить царя Давида, а можно быть убийцей Голиатом или бандитом. Вот это мы пользуемся. И можно взять тоже книжку Рамхаля «Дерех Хашем», «Путь Творца», и там есть целый отдел о астрологии.
Спасибо большое. Я вижу, что у Артура есть вопрос. Мы подключаем микрофон. Артур, мы вас слушаем.
Да, меня слышно. Добрый вечер. Да,
хорошо слышно. Добрый вечер.
Рабби Шимон, у меня вопрос по поводу перерождений. Слышал некоторых хаббатских хасидов, уроков многих раввинов. Речь идет о том, что они говорят о том, что больше вот этих гильгулим с теми, кто сейчас живут, больше не произойдет. То есть те, которые сейчас живут, они живут, скажем так, в последний раз. Я не ищу какого-то опровержения, а просто хотел узнать, уважаемое, ваше мнение о том, до прихода Машиаха, каким образом происходит. И на одной короткой ноге там я записал вопрос по поводу косточки луз. Наверное, это не одно и то же, естественно. Может, вы как-то соедините. Спасибо большое.
Я выскажу свое мнение, свое предположение. Дело в том, что этой форме бытия осталось 220 лет с копейками. За эти 220 лет должен прийти Машиах, должен против него выйти с войной Гог и его сообщество. Машиах должен его победить, собрать всех евреев со всех стран, из Одессы мамы, из райского сада нашей земли, из Калифорнии и так далее. Должен построить третий храм. И то поколение, которое удостоится привести Машиаха, должно прожить до конца дней. А сегодня, слава Богу, живут в среднем 90 лет, если не больше. Так когда все это уместить? Может быть, В этом плане они имеют в виду, что больше не будет круговоротов. То есть то, что нам нужно выполнить, оно достаточно входит, ведь, помните, Бог ожидает до третьего поколения, четвертое проверяет, куда идут дети. Так возьмите наше поколение, и опять-таки эти 220 лет. Больше негде экспериментировать. Это мое предположение, хотя я вам открою, признаюсь, я первый раз слышу такой интересный, глубокий вопрос. Что вы хотели спросить по поводу косточки луз?
Я вижу, что слушатель отключился и больше пока не подключается к нам. Следующий вопрос это от Бениамина.
Пожалуйста.
Здравствуйте, меня слышно?
Да, хорошо. Слышно хорошо.
Да, здравствуйте, я хотел сказать, очень интересная лекция, спасибо вам большое. И я бы хотел бы задать вопрос, меня интересует спор решением Рамбан и Рамбан. Рамбан говорит, что запрет колдовства – это не о настоящем колдовстве, а о мошенниках, трюках. И в такое может поверить только женщины и дети. А Рамбан говорит, что это все по-настоящему, и есть и маги, и колдуны. Так вот, мне интересно, как вот следует понимать то, что один решением говорит, и второй. Спасибо большое.
Я думаю, что это... Речь идет о двух случаях, о двух действительностях. У меня есть ученик, который, значит, действительно вот, обладает ловкостью рук. И даже приведу пример израильского вот этого фокусника, совершенно невероятного, значит, уровня. И он пошел задавать шилат рав, спросил раввина, и тот ему сказал, перед спектаклем покажи несколько трюков, что это ловкость рук, а не на самом деле ты это делаешь, и тогда ты можешь это делать. Это то, что говорит Рамбан. А Рамбан говорит о том, что для того, чтобы была бы полная свобода выбора, Бог создал и у Малахим отрицательную сторону, то есть есть шедим, тончайшие материальные субстанции, которые находятся между чистой духовностью и грубой материальностью. Так сказать, тончайшая материя, и они с одной стороны обладают, значит, шесть сторон есть у шедим. Я надеюсь, будете спать спокойно, да? Значит, они, как Малахим, имеют крылья и могут летать с края до края земли. Они, как Малахим, могут управлять будущим. И они, значит, невидимые для нас, непостижимы. Мы не видим Шедим. А с другой стороны, они имеют три свойства, которые земные. Они имеют царя, они размножаются, как мы, едят и спят и так далее. Так мы видим, что есть состояние, когда Бог дал определенным элементам творения силу надприродную, и они могут делать колдовство. Они могут делать чудеса, чтобы было бы выбор. И тогда это колдовство, фараон. Когда Моше Рабейну, Аарон кидает посох, он превращается там в змея, крокодила или обратно, да? Фараон рассмеялся и сказал, я говорю Мидраш своими словами, у нас в детском саду у колдунов, в школе колдунов, дети делают эти чудеса. Когда Бог сказал Моше и Аарону, возьмите с собой 70 мудрецов, пойдите к фараону. 70 мудрецов не дошли до фараоновского дворца, потому что каменные сфинксы при входе во дворец фараона рычали. Они знали настоящие секреты отрицательных духовных сил, кухот тума. И кухот тума имеет возможность сделать вещи надприродные. И поэтому это Рамбан. Так бы я примирил бы Рамбама и Рамбана.